Новости часа представила Самира Казиева. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Министерство здравоохранения и социального развития предлагает реформировать пенсионную систему в России. Российский космический зонд, который должен был направиться на Марс, не смог при запуске выйти на расчетную орбиту. В Хельсинки открывается международная конференция «Хельсинки-2». Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Министерство здравоохранения и социального развития России выступило с несколькими идеями реформирования пенсионной системы страны. Ведомство предлагает, в частности, повысить обязательный трудовой стаж, а также ввести дополнительные сборы с граждан, которые пойдут на нужды в уходе в старости. О том, как относятся к этим инициативам эксперты, рассказывает моя коллега Наталья Джинпаладова.
Ведомство предлагает увеличить обязательный трудовой стаж для получения полной пенсии с нынешних 5 лет до 25 лет у мужчин и 20 лет у женщин. Тем, кто проработал меньше, будет выплачиваться усеченная пенсия. По логике Минздравсоцразвития, с учетом сегодняшних зарплат и размера страховых взносов, на пенсию граждане смогут заработать лишь через 25 лет. Фактически же чиновники предлагают взять за основу советскую систему пенсионного обеспечения, когда стаж в 20 лет для женщин и в 25 лет для мужчин давал право на минимальную долю от утраченного заработка 55%. Для того, чтобы получать 75%, максимально возможный вариант, требовался стаж в 40 лет для женщин и в 45 лет для мужчин. Петр Безюков, ведущий специалист Центра социально-трудовых прав, так прокомментировал Радио Свобода новую инициативу Минздравсоцразвития.
Казалось, что лучше, чем было, ничего придумать невозможно. Это попытки всеми средствами сэкономить на людях, переложить на них свои проблемы. Но высокие это пенсии, денег нет. То есть это очередной способ, как взять и кому-то урезать размер пенсии или ограничить возможности для его роста, чтобы появилась база для экономии вот этих вот средств, которые почему-то государство называет своими. Я не уверен, что внедряя такой советский образец, мы получим более справедливую систему.
Такая мера лишит права на пенсию всех, кто не отработает требуемый стаж, считает Оксана Дмитриева, депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия». О тех категориях граждан, на кого может негативно повлиять предложенная инициатива, она рассказала Радио Свобода.
Возникнет проблема военных пенсионеров, потому что только что через Конституционный суд удалось пробить вторую трудовую пенсию для военных пенсионеров, которые потом еще работают на гражданке. Они не получают страховую базовую часть пенсии, они получают только страховую, и им достаточно 5 лет стажа, чтобы получить вот эту страховую часть пенсии. А так им потребуется 25 лет, это преимущественно мужчины, то есть, значит, они вообще теряют право на получение вот этой страховой части пенсии, сколько бы они ни работали потом на гражданке. Да, это бьет по тем, кто работал на тяжелых и вредных работах, потому что у них стаж для исчисления пенсии меньше, право на льготную пенсию они получают, если у них стаж выше 15 лет на тяжелых и вредных работах. Поэтому тут очень много проблем возникнет по вот вредности, по профессиям, где нужно меньший стаж, по военным пенсионерам. Но вообще я не понимаю, зачем это делать, зачем? Если не так или иначе, не пытаться косвенно разными способами повысить пенсионный возраст.
С Оксаной Дмитриевой согласен генеральный директор компании «Финэкспертиза» Агван Микаэлян. Увеличение обязательного трудового стажа – это своего рода попытка поднять пенсионный возраст.
Я, честно говоря, сторонник этого решения. Правда, мне все-таки кажется, что это чисто косметическая поправка. И в любом случае, в той ситуации, в которой находится Россия, без увеличения пенсионного возраста просто не обойтись. Это попытка отвлечь внимание от этой серьезной проблемы, но решить с помощью вот подобных мер проблемы пенсионного фонда и пенсионного обеспечения невозможно. Пенсионная система – это есть производная от экономики. Если у нас средняя заработная плата по стране составляет 21 тысяча рублей, что вы ни делали, вы не сможете обеспечить больше, чем 10 тысяч рублей пенсии. Ну, чудес не бывает просто. Можно только увеличить налоги на ФОД. Ну, они уже сейчас для тех реалий, в которых существует Россия, за пределами. И мне кажется, что надо просто честно, откровенно сказать. Коллеги, надо пенсионный возраст для начала увеличить лет на 5. Ну и лет через 5, если в демографии ничего не изменится, еще на несколько лет. Других вариантов физически нет.
Считает Агван Микаэлян. Анатолий Вишневский, директор Института демографии Высшей школы экономики, не видит логики в предложенной мере. Он полагает, что пенсия граждан должна быть пропорциональна вкладу в пенсионный фонд, а не трудовому стажу.
Получается, что если, например, человек работал, предположим, 15 лет и вносил деньги в пенсионный фонд, да, за него работодатель или он сам, неважно, как это организовано, а потом, предположим, он перестал работать, то эти деньги пропадают. Мне кажется, что пенсия должна быть связана с его реальным вкладом. Если он получал зарплату, вносил какую-то сумму, ну, значит, она исчисляется из того срока, за который он вносил. Если он вносил 5 лет, будет маленькая пенсия. Если он вносил 30 лет, должна быть большая пенсия. Это мне кажется естественным, да, пропорционально его реальному вкладу. А просто ввести в зависимости от стажа, непонятно какая логика. Можно еще минимальный стаж, там, 5 лет, чтобы неработающий человек не имел права на это. Это можно понять. Хотя мне кажется, что во всех странах, даже если он работал несколько месяцев и заработал, допустим, 3 копейки, он все равно эти 3 копейки будет получать.
Помимо идеи повысить трудовой стаж, Минздрав соцразвития предлагает ввести специальное страхование для ухода за стариками. Дополнительный взнос на эти цели может составить до 2% фонда оплаты труда. Кто будет платить этот взнос, пока не ясно. Это могут быть средства как работника, так и работодателя, или обоих поровну. Это предложение должно появиться в стратегии развития пенсионной реформы, которую Минздрав должен подготовить к концу года. Оксана Дмитриева негативно оценила эту инициативу ведомства. Подобные выплаты едва ли относятся к страховым взносам.
На мой взгляд, это типичное пособие, и к страховым взносам отношения не имеет. И не нужно это завязывать на налог. Так же, как мы же не делаем специальный налог для устройства детей в приемные семьи, мы не устраиваем специальный налог для ежемесячных выплат пособий на детей и так далее. Если мы для каждого пособийной выплаты будем устраивать новый налог, ну тогда наш бизнес просто задушим, и он у нас не вздохнет и вообще ничего не будет ни производить, ни делать. 2% это существенно выше и больше, чем платится по уходу за престарелым, за ребенком-инвалидом, инвалидом первой группы. Поэтому мне кажется, что это вообще вещь абсолютно вредная и неправильная. Пособие по уходу за инвалидом и ребенком-инвалидом, их нужно платить из бюджета.
Минздрав же берет за основу пример Германии. Обязательное страхование долгосрочного ухода по старости там существует еще с 1995 года. Взнос составляет менее 2% заработка, и его платят поровну работник и работодатель. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе обманутые дольщики жилого комплекса «Зеленый берег» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют 5 женщин. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. 15 ноября явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Россия и Грузия подписали в Женеве соглашение, которое, как ожидается, устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Генеральная прокуратура согласилась объявить международный розыск бывшего заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко, которому предъявлено обвинение по так называемому «игорному делу». При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация. Космический аппарат выведен на опорную орбиту, однако для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах, которые могут быть объявлены после его отставки. Вы слушаете информационную программу «Время свободы» сразу после окончания в 19:00 в нашем эфире передача «Время гостей». Какой видят сегодня Россию участники ленинградской неофициальной культуры 70-х годов 20 века? В программе в рамках цикла, посвященного 20-летию распада СССР «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья», Ведущий Виктор Лизунков будет беседовать с гостями нашей студии в Петербурге, ветеранами ленинградского рок-движения, музыкальным журналистом, продюсером Андреем Бурлак и концертным промоутером Юрием Байдаком. Итак, время гостей на наших волнах сегодня в 7 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну, мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к центральным темам дня. Сегодня представители Роскосмоса сообщили, что автоматическая станция «Фобос-Грунт», запущенная с космодрома Байконур, не смогла выйти на расчетную орбиту и направиться к своей цели – спутнику Марса «Фобосу». На исправление ситуации у специалистов еще есть некоторое время. Если спутник останется на околоземной орбите, первая межпланетная миссия России за почти 15 лет окажется сорванной, рассказывает наш корреспондент в Москве Динара Сеть.
Межпланетная станция «Фобос-Грунт» не вышла на орбиту полета к спутнику Марса, так как не смогла сориентироваться по Солнцу и звездам. Космический аппарат должен был доставить на Землю образцы грунта со спутника Красной планеты «Фобос». Однако после старта со станции пропала связь. В Роскосмосе вынуждены были обратиться к коллегам из НАСА. Обнаружить станцию удалось на околоземной орбите. Не сработала маршевая установка, и двигатели не отреагировали на первые два запланированных включения. Об этом журналистам сообщил глава Роскосмоса Владимир Поповкин.
По всей видимости, он не смог переориентироваться с Солнца на звезды, и борт закрылся. Это было предусмотрено программой полета. Сейчас мы с помощью наших средств РКО и американского НАРАДа нашли его координаты. Сейчас распаковываем борт, смотрим реальную телеметрию, все, и после этого будем перезакладывать программу управления на аппарат для того, чтобы повторить еще вторую раз попытку.
Как сообщают прессе источники на космодроме, на данный момент рассматривается две версии произошедшего. Внештатная ситуация при запуске, утверждают эксперты, могла произойти из-за технических неполадок. Возможно, произошел сбой в системе звездной ориентации аппарата. Либо, что еще вероятнее, оборудование отказало из-за ошибок в программном обеспечении. Ведь еще два года назад при планировании старта станции программисты жаловались на недоработку навигационного оборудования. Эксперт по ракетной отрасли Виктор Мясников считает, что, возможно, произошло сразу несколько сбоев в системах аппарата.
Были задержки с изготовлением самого аппарата, были изменения даже в концепции аппарата. Отмечалось как достоинство впервые, он имеет открытый вид, приборы работают в вакууме, в открытом космосе, и, соответственно, подвергаются большему воздействию космических различных излучений. При этом надо учесть, что российские электронные компоненты, они очень неустойчивы. Одна из версий, что в процессе выхода на орбиту было затемнено, сорен объектив системы ориентирования. В принципе, наверное, можно попытаться их включить.
На борту межпланетного аппарата «Фобос-Грунт» находятся радиоактивные материалы в незначительных количествах. Кобальт-97 необходим для работы Масбауровского спектрометра МИМОС-2, который предназначен для определения количества железа в грунте Фобоса. Эксперт Виктор Мясников уверяет, что количество радиоактивного элемента не опасно, тем более, что период полураспада кобальта около 300 суток. Этот проект был призван возродить российскую программу исследований. Ведь запуск «Фобос-Грунта» — это первая межпланетная миссия страны за последние 15 лет. В случае, если аппарат удастся вывести на орбиту полета к спутнику и вернуть обратно на Землю, российские ученые сделают большой шаг вперед по изучению Марса. Ведь образцы грунта с ближайшего к планете спутника должны содержать марсианскую пыль, говорит эксперт Виктор Мясников.
Главный вопрос — это выяснить все-таки, из чего сделан «Фобос». Дело в том, что у этой планеты несоразмерно низкая плотность. Даже было предположение, что она внутри пустая или вообще искусственная. Является ли Фобос астероидом, который попал в зону притяжения Марса, либо же это часть самого Марса, отделившаяся во время образования планеты. Это очень важный, глобальный, я бы сказал, вопрос, один из основополагающихся.
В случае успеха российские ученые смогут приблизиться не только к решению загадок о спутнике и планете Марс. Проект «Фобос-Грунт» должен был дать ответы на такие фундаментальные вопросы, как появление жизни на Земле и возникновение Солнечной системы. Данные о грунте со спутника должны будут помочь установить ранние этапы возникновения Солнечной системы. Специалисты Роскосмоса надеются на то, что все еще можно исправить. топливо в аппарате не было израсходовано, а значит, его хватит еще на 3 дня. Этого достаточно для повторения маневров. Это не первая неудача современной российской космонавтики. В декабре 2010 года 3 спутника ГЛОНАСС-М упали в океан из-за технических ошибок, а в августе этого года спутник «Экспресс-АМ-4» был выведен на нецелевую орбиту. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в Хельсинки начинается международная конференция под названием «Хельсинки-2. За демократию и верховенство права в России». В ней принимают участие российский оппозиционный политик, экс-премьер Михаил Касьянов, европейские парламентарии и правозащитники, специальный представитель правительства Германии по правам человека Марк Лёнинг, вице-президент Европарламента Эдвард Макмиллан Скотт, сопредседатель партии «Народной свободы России» Владимир Рыжков, представители неправительственных организаций и эксперты. На конференции работает наш корреспондент, специальный корреспондент Данила Гальперович. Вот что он передает из Финляндии.
Инициаторы этой конференции, а именно 2 бывших премьер-министра Бельгии Ги Верховштадт и премьер-министр России Михаил Касьянов, считают, что нужно возобновить так называемый Хельсинкский процесс, когда Запад договаривался с Советским Союзом, это было середина 70-х годов, и эти договоренности закончились заключением акта о безопасности и сотрудничестве в Европе, где вместе с основными принципами взаимодействия Запада и СССР в области безопасности и в области экономики было также сказано о правах человека, и что так называемая третья корзина права человека является неотъемлемой частью всех договоренностей и контактов Запада и СССР. Вот то же самое Касьянов и Верховштадт, которые сейчас возглавляет одну из самых больших фракций в Европарламенте, это фракция либералов и демократов для Европы, считают, что нужно возродить третью корзину, чтобы Запад не просто придерживался так называемой реал-политик и просто получал для себя гарантии поставок из России энергоносителей, но и постоянно требовал от России выполнения своих обязательств перед Советом Европы и соблюдения прав человека и демократических принципов. И надо сказать, что эта конференция прежде всего интересна тем, что это, конечно же, первая попытка совместная действующих оппозиционных политиков России и действующих довольно серьезных политиков Европы объединить усилия для того, чтобы действительно добиться выполнения России своих обязательств в сфере прав человека, потому что пока все свидетельствуют о том, что Запад придерживается той самой реал-политик, и один из разделов этой конференции, собственно, так и называется, «Западная дилемма, как иметь дело с путинской Россией». Вот эта конференция будет говорить о том, как эффективно завязать сотрудничество Запада в сфере обороны и экономики с вопросами прав человека. Поэтому возрождение Хельсинкского процесса и имеет целью эта конференция. И называется, соответственно, «Хельсинки-2».
Рассказывал специальный корреспондент Радио Свободы на конференции «Хельсинки-2» Данила Гальперович. Очередные полчаса программы «Время свободы» завершает первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Появление афроамериканца Кейна, предпринимателя, владельца сети ресторанов в роли главного претендента на номинацию в президенты от республиканской партии, было сенсацией. Рассчитывая только на свою чековую книжку, не имея за собой никакой поддержки политических структур, Кейн, благодаря телевизионным дебатам, сумел заинтересовать избирателей настолько, что в последние 2 месяца он был популярнее и Митта Ромни, претендовавшего на номинацию практически с прошлой президентской кампании, и губернатора Техаса Рика Перри, политической звезды консервативного крыла партии. Его биография преуспевающего предпринимателя и краткая и ясная экономическая программа, в основе которой лежит идея единой для всех невысокой налоговой ставки, выгодно выделяет его из шеренги профессиональных политиков-кандидатов, доверие к которым убывает по мере усугубления экономических проблем. Но успехи Кейна не остались незамеченными. В течение последних 2 недель в прессе начали появляться сообщения о том, что прошлые кандидаты, так сказать, запятнаны сомнительными инцидентами. 4 непоименованные женщины заявили о том, что они были объектом сексуальных домогательств со стороны Кейна в 90-х годах. Они якобы даже получили некие отступные, дабы замять их истории. Кандидат отмахивался от обвинений, говоря, что избиратель способен верно оценить анонимные нападки. Но в понедельник одна из обвинительниц созвала пресс-конференцию и в присутствии знаменитого адвоката, специализирующегося на шумных делах, рассказала, как 13 лет назад Кейн положил ей руку на ногу с явно оскорбительными намерениями. Присутствие адвоката указало на то, что история может развиваться в крайне опасном для кандидата направлении. И во вторник Герман Кейн решил прямо, публично ответить на эти обвинения. «Я отвергаю все эти обвинения. Я не помню ничего подобного. Я не помню, встречал ли я когда-либо эту женщину. Но самое главное, я никогда не позволял себе неуместного поведения. Я не допущу, чтобы эти обвинения, которые безосновательны, сфальсифицированы, остановили меня. И я верю, что американцы не допустят этого. Они не допустят, чтобы эта история сорвала мою кампанию борьбы за Белый дом». Однако многие комментаторы считают, что именно это и может произойти. Вот что говорит в интервью Алану Давыдову Джон Хендриксон из Института общественного интереса в Айове.
«Я думаю, это может обещать большие неприятности для Германа Кейна, если поначалу выдвигаемые против него обвинения были не совсем ясны и не содержали конкретных подробностей, то сегодня картина все более проясняется, и уже вторая из четверых обвинительниц готова публично дать показания против него. Пока рано судить, правдивы ли эти обвинения, но если да, они могут значительно изменить ход кампании. Как претендент в кандидаты от республиканской партии, Кейн весьма преуспел и по результатам опросов входит в тройку лидеров. Он по-прежнему пользуется большой поддержкой значительной части избирателей. Я лично думаю, что у него остаются серьезные шансы на республиканскую номинацию в президенты, вопреки утверждениям многих оппонентов о том, что его шансы были изначально минимальны. Кейн, на мой взгляд, внес ощущение здравого смысла в политические дебаты, благодаря его опыту бизнесмена. Самое главное, Кейна очень хорошо воспринимают те, кто будет голосовать на предстоящих первичных выборах, праймериз. Какова вероятность того, что Кейн сойдет с дистанции? Думаю, что это произойдет лишь в том случае, если обвинения против него будут подтверждены. Это будет единственное, что заставит его отказаться от дальнейшей борьбы. Многие наблюдатели сравнивают эту историю с делом 20-летней давности, когда против кандидата в члены Верховного суда Кларенса Томаса также выдвигались обвинения в сексуальных домогательствах, которые сам Томас оценил как попытку суда Линча над темнокожим кандидатом на высокую должность. Я не удивлюсь, если то, что мы сейчас наблюдаем, является кампанией политического давления. Как, на ваш взгляд, вообще развивается противостояние в республиканской партии? Демократические комментаторы, например, утверждают, что у республиканцев вообще нет сильного кандидата. Я не думаю, что это верное утверждение. Очень состязательна гонка в первой тройке республиканских претендентов, в которую входят Митт Ромни, Герман Кейн и Рик Перри. Все они сильные политики. На 3 января намечены первые голосования в Айове, затем праймерис в Нью-Гэмпшире. Только после этого начнет выявляться самая вероятная кандидатура или две кандидатуры от республиканцев. Но кто бы ни стал кандидатом партии в президенты, вероятнее всего это будет тот, кто сможет сплотить вокруг себя консервативную электоральную базу республиканцев, а также привлечь к себе независимых избирателей. Более всего на это способны Митт Ромни и Рик Перри. Если же Герману Кейну удастся доказать безосновательность всех выдвинутых против него обвинений, тогда он останется серьезным претендентом на номинацию как кандидат, которому симпатизирует значительная часть республиканской базы избирателей, включая консервативное движение чаепитие. Сказал аналитик Института общественного интереса в штате Айова Джон Хендриксон.
С ним беседовал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 17:30. Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. Как сообщил сегодня сам Лужков, 15 ноября он явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищении в Банке Москвы. Ранее бывший московский мэр неоднократно заявлял, что не намерен скрываться от следствия, хотя считает действия МВД политическим заказом. Россия и Грузия подписали в Женеве соглашение, которое, как ожидается, устранит последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. Соглашение определяет порядок перемещения грузов через границу России с самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Москва и Тбилиси договорились о том, что следить за передвижением грузов будут международные наблюдатели. В Уфе обманутые дольщики жилого комплекса «Зеленый берег» объявили бессрочную голодовку. В акции участвуют 5 женщин. Они требуют от застройщика Фонда жилищного строительства республики заключить с ними договоры с конкретными сроками сдачи квартир, которые они должны были получить еще в 2008 году. Генпрокуратура России согласилась объявить международный розыск бывшего заместителя прокурора Подмосковья Москве Александра Игнатенко, которому предъявлено обвинение по так называемому «игорному делу». Необходимые документы направлены в Интерпол. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация. Как заявил глава Роскосмоса, космический аппарат выведен на опорную орбиту, однако для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. Для этого у специалистов Роскосмоса есть 2 недели. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах, которые могут быть объявлены после его отставки. Накануне итальянский премьер сообщил о намерении покинуть свой пост после принятия парламентом закона об экономических реформах, чтобы избежать долгового кризиса. Франция призывает Совет Безопасности ООН провести обсуждение в связи с последними заявлениями Международного агентства по атомной энергии о том, что Иран ведет работу над созданием ядерного оружия. Продолжаем программу «Время свободы». В ближайшее время правоохранительные органы России могут отказаться от привлечения понятых к важным следственным действиям, таким, например, как обыск. Поручение разработать соответствующие поправки к законодательству накануне дал президент России Дмитрий Медведев. Президентская инициатива вызвала целую дискуссию среди юристов. Одни считают, что понятые давно не выполняют своих функций и не гарантируют соблюдение прав граждан, а потому лучше заменить их присутствие на видеофиксацию следственных действий. Другие заявляют, что с упразднением понятых возрастает число фальсификаций, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
О полном упразднении института понятых речи пока не идет. Говоря о необходимости внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, Дмитрий Медведев в первую очередь обращал внимание на то, что сегодня обязательное участие понятых в большом количестве следственных действий излишне. Так, например, по мнению президента, уже нет необходимости искать понятых на месте совершения ДТП, если оно просматривается камерами наружного наблюдения. Видеокамеры, установленные во многих общественных местах, в том числе и в подъездах, в подъездах многоквартирных домов, беспристрастно фиксируют происходящее. Собственно, и сегодня в законе есть нормы, позволяющие обходиться без понятых, если на месте велась видео- или фотосъемка. Так что инициатива президента скорее направлена на то, чтобы сменить приоритеты, сделав техническую фиксацию следственных действий обязательной, а участие понятых – факультативным. По словам заведующего кафедрой управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России Бориса Гаврилова, институт понятых сложился, когда не было других способов фиксации доказательств, и сохранять его в нынешнем виде нецелесообразно, особенно с учетом критики в адрес понятых, которой все больше и больше.
Ну, у нас сегодня понятые в одном случае могут превратиться в свидетелей, в участников процесса, которые могут подтвердить факт, например, изъятия наркотиков или факт оружия. А с другой стороны, такие факты нередки, они, по сути, не свидетели, а лица, которые могут изобличать обвиняемого при изъятии у него наркотиков, которые были ему просто подкинуты. И такие факты не редкость. Но более того, вообразите себе ситуацию, когда судебное разбирательство происходит через год, даже через два после имевшего места события, где эти граждане были в качестве понятых, они могут забыть. И поэтому вот то предложение, которое прозвучало из уст президента Российской Федерации, и не просто об исключении института понятых, а о фиксации данных следственных действий, которые сегодня у нас проводятся с участием понятых, с применением различного рода технических средств, оно абсолютно обосновано.
Член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Мара Полякова убеждена, что, несмотря на все недостатки в деятельности понятых, они, тем не менее, могут стать, пусть и не вполне надежной, но, тем не менее, гарантией соблюдения прав граждан при проведении следственных действий.
Учитывая довольно серьезный масштаб нарушений прав граждан в правоохранительных органах, незащищенность от произвола, я думаю, что институт понятых должен быть на этом этапе сохранен. Поскольку техника в руках проводящего следственное действие, то она будет использоваться так, чтобы не портить ему его показатели. Даже когда приглашают понятых, это бывали ситуации, когда сидят на кухне, а обыск производится в это время в комнате. Ну, а техника тем более легко манипулировать.
Вообще мнение о том, что с упразднением понятых возрастет число фальсификаций и злоупотреблений во время проведения следственных действий, весьма распространено, особенно в адвокатской среде, говорит адвокат Руслан Коблев.
Наши правоохранительные органы не готовы честно проводить эти следственные действия. С одной стороны, их не могут квалифицированно проводить, с другой стороны, не хотят, поскольку тогда будет невозможна фальсификация, которая возможна понятыми, которыми не выполняют свои функции. Я думаю, что все может свестись к тому, что в большом количестве дел, особенно в самых важных следственных действиях, будет иметься справка, что по техническим причинам такая видеофиксация не получилась, там, или фотофиксация. Хотя весь цивилизованный мир при расследовании уголовных дел давно уже перешел на документальное фиксирование следственных действий.
Именно адвокаты, нередко сталкивающиеся с делами, в которых одни и те же понятые участвуют в нескольких десятках следственных действий, первыми заговорили о необходимости реформы этого института. Не первый год защитники предлагают дополнить процессуальное законодательство нормами, запрещающими привлекать в качестве понятых сотрудников, работающих на основании трудовых договоров со следственными органами, а также лиц, проходивших практику или стажировку в органах исполнительной власти, или оказывающих им содействие на гласной или негласной основе. Не исключено, что при подготовке нынешних поправок мнение адвокатского сообщества будет учтено. Однако большинство наблюдателей высказывает мнение о том, что в ближайшие 10-15 лет Институт понятых в России будет ликвидирован полностью. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут, и сейчас в нашей программе рубрика «Мировая политика». Бизнесмен Сильвио Берлускони, создатель правоцентристской партии «Вперед Италия», трижды возглавлял правительство Италии. Впервые он стал премьер-министром в середине 90-х годов, потом в 2001-м, а уходящий в отставку кабинет он возглавляет с весны 2008 года. Сейчас Берлускони 75 лет, и последние годы его жизни расцвечены многочисленными скандалами и судебными преследованиями по обвинению в коррупции и злоупотреблениях властью. О политической карьере Сильвио Берлускони, о том, какое будущее его ждет, мой коллега Андрей Шары беседует с профессором кафедры дипломатии Московского государственного института международных отношений, экспертом по истории и современному политическому развитию Италии Татьяной Зоновой.
Ну, на мой взгляд, конечно, это уход Берлускони, потому что ситуация сложилась очень серьезная в связи с тем, что огромное давление происходит и со стороны европейских структур, и внутри Италии тоже недовольство растет, и очень многие его сторонники, как он их называет, предателями, они дезертировали. Берлускони фактически потерял большинство в парламенте, и, видимо, даже при голосовании доверия, если бы такое состоялось, он вынужден был бы уйти в отставку.
Означает ли это, что страну ждут досрочные выборы?
Технически, да, потому что если будет создано новое правительство, оно будет носить такой переходный характер, видимо. В феврале должны пройти досрочные выборы. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что далеко не все хотят этих, боятся, вернее, этих досрочных выборов, потому что существует в Италии принятый в свое время Берлускони избирательный закон, который дает большинство партиям, получившим относительное большинство на выборах, как премию избирательную. Есть опасность, что вот буквально несколько голосов могут решить в пользу какой-то определенной коалиции, и она потом надолго так утвердит свое влияние в парламенте. Вопрос стоит об изменении избирательного закона. И по этому вопросу Конституционный суд выступал, были какие-то проекты референдума и так далее. И что уже с новым законом идти на выборы. Вот как все это технически будет выглядеть, сейчас, конечно, сказать трудно.
Берлускони 75 лет, и последние годы его политической карьеры были отягощены многочисленными скандалами в прессе, в личной жизни, судебные процессы против Берлускони за злоупотребление власти на той или иной стадии слушаний судебных. Вы считаете, что он уйдет из политики вообще или будет как-то пытаться, даже если не будет баллотироваться, учитывая его возраст на следующих выборах, будет как-то рулить из тени?
Нет, ну действительно, скандалов было очень много. Он не успел провести закон, который бы ставил крест на процессах, тянущихся с очень давнего времени, в течение десятилетий. Срок давности срабатывал, и тогда он бы был освобожден, может быть, от многих обвинений. Но такого закона нет, поэтому, конечно, ему могут грозить последствия после его ухода. Ведь единственное, что ему удалось себе обеспечить, это принятие закона, который дает неприкосновенность 4 лицам в государстве: президенту, премьер-министру и 2 главам палат парламента. Вот пока он у власти, естественно, ему не грозят эти преследования, то есть он не обязан являться в суд. С его уходом, конечно, ситуация может измениться. Но он не хочет, как он сказал, больше занимать никаких постов. Единственное, о чем он заявил, что он, видимо, если будут выборы, то он примет участие в организации избирательной кампании, потому что он сказал, мне это очень хорошо удается. Выдвигаться, как он предлагает, должен кандидат от правоцентристских сил. Вот он выдвигал кандидатуру Альфани.
Партия «Форца Италия» без Берлускони способна выиграть выборы?
Ведь выигрывала, собственно, не партия, а выигрывала выборы коалиция. Туда входит и Лига Севера Умберто Босси. И до этого туда входил и Джанфранко Фини, который сейчас создал новую партию «Будущее и свобода». И входил Христианско-демократический центр во главе с Казини. Многое будет зависеть, естественно, от позиции вот этих сил, которые сейчас, в общем-то, фактически отвернулись от Берлускони. И Казини и Фини говорят о необходимости создания так называемого третьего полюса, какого-то центра, который стоит между левыми и правыми. Босси категорически настаивал в последнее время на том, чтобы Берлускони ушел в отставку. Там эта коалиция, она находится в таком состоянии, конечно, далеко не сплоченно.
Как вы оцениваете политический тип Сильвио Берлускони? Это благо для Италии, это беда для Италии, харизматический политик, жулик от политики?
Берлускони, собственно, когда он пришел к власти, он воплощал идею полного изменения политической системы Италии, которая произошла вот так же, как у нас в России в начале 90-х годов. И, соответственно, его задачей было, во-первых, создание новой политической системы, предполагающей чередование у власти блоков правого и левого, ну, по образцу, так сказать, идеальных демократий, чего не было в Италии на протяжении всего послевоенного периода. Его задача, как он первоначально планировал, изменить конституцию Италии, таким образом создать вот вторую республику, которую так и не удалось создать в правовом плане, и превратить ее из парламентской в президентскую, поскольку он сам потом видел себя президентом Италии. Не удалось пока ему и провести федерализацию Италии, на чем тоже настаивали. В плане развития экономической модели он, конечно, пришел с неолиберальными такими идеями, полной приватизации, проведения радикальных реформ в области пенсионной системы, образования, заработных плат и так далее. И здесь он тоже столкнулся с значительным сопротивлением. И традиции итальянские не совсем совпадают с таким видением. Конечно, это популистский такой лидер, который умеет общаться с людьми, умеет завоевать какие-то симпатии и так далее. Это да, но вот все цели, которые ставили, собственно, его правление, достичь ему не удалось.
Это была профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова. С ней беседовал Андрей Шарый. Часов 45 минут в Москве. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Уфе обманутые дольщики жилого комплекса «Зеленый берег» объявили бессрочную голодовку. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков вернулся в Россию. 15 ноября явится на допрос в качестве свидетеля по делу о хищениях в Банке Москвы. Россия и Грузия подписали в Женеве соглашение, которое устраняет последнее препятствие на пути вступления России во Всемирную торговую организацию. При запуске с космодрома Байконур российской межпланетной станции «Фобос-Грунт» сложилась нештатная ситуация. Для успешного продолжения миссии нужно будет провести перезакладку программы полета. Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не будет участвовать во внеочередных выборах, которые могут быть объявлены после его отставки. Франция призывает Совет Безопасности ООН провести обсуждение в связи с заявлениями МАГАТЭ о том, что Иран ведет работу над созданием ядерного оружия.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В Москве 17 часов 46 минут. Ближайшие несколько минут посвятим культурному событию. Наш следующий репортаж мы получили из Москвы на исторической сцене Большого театра, которая совсем недавно открылась после реконструкции. Состоялась и первая оперная премьера. Оперу «Руслан и Людмила» Михаила Глинки поставил известный сейчас в Москве режиссер Дмитрий Черняков, он же и художник-постановщик этого спектакля. Отметим, что отдельные сцены спектакля, премьерного спектакля, сопровождались выкриками «позор» и издевательскими репликами из зала, и такого в Большом театре на памяти современных зрителей не бывало. О причинах столь острой реакции на спектакль, в причинах, простите, столь острой реакции на спектакль пыталась разобраться наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
На мой вопрос, сознает ли он, что вне зависимости от оценки спектакля его имя вошло в историю, поскольку Русланом и Людмилой открылась историческая сцена Большого театра, Дмитрий Черняков ответил.
Я стараюсь, когда я выпускаю спектакль, не поддаваться настроенчеству, думать о том, что вот это великий театр, что я здесь работаю, вот в этом зале я нахожусь. Потому что я знаю, что если начну об этом думать, это меня все очень смутит, дезориентирует, и мне будет сложно. В принципе, конечно, я этот театр знаю с детства, потому что это был первый оперный театр, в который я пришел в своей жизни. Вообще, первый театр, который я посетил с мамой, это был Большой театр. И это было лет 28 лет назад. Конечно, я тогда не то, что не знал, что я буду здесь работать, но я даже не знал, что я буду режиссером.
Итак, первый спектакль на исторической сцене – почти неподъемная четырехчасовая опера «Глинки». И впервые в Большом театре дирижирует Владимир Юровский.
Дело в том, что оркестр «Глинки» – это одно из самых трудных и по сей день неизведанных явлений оркестровой музыки XIX века. И на самом деле ключа к этому стилю, и с моей точки зрения, не нашел еще никто. И то, чем мы занимаемся сейчас вместе с оркестром, это попыткой найти какой-то наш собственный индивидуальный стиль. Речь идет о попытке воссоздать звучание Глинкинского оркестра современными средствами.
Впервые на памяти нынешних зрителей зал раскололся на две части. Одни аплодировали и кричали «Браво!», другие прямо по ходу действия скандировали «Позор!» и, перекрикивая хор с оркестром, ядовито комментировали происходящее на сцене. Значительную часть аудитории вывела из равновесия черный экран, на котором крупными планами в видеопроекции были даны лица Фина и Наины. Этот экран заменяет занавес, который прежде опускали, чтобы обеспечить перестановку декораций. Но он же оказался основным носителем концепции режиссера. Из почти безмолвного общения экранных Фина и Наины зрителям дают понять, что этой паре обязаны своими страданиями Руслан и Людмила. И вот эти двое сплели интригу, чтобы решить давешний спор. Наина ставит на то, что верной любви не существует. Фин возражает. Авторы интриги создают фальшивые предлагаемые обстоятельства, которые наши герои принимают за чистую монету. Встреча Руслана с головой – инсценировка Наины. Голова – сверхкрупный план человеческого лица, спроецированный на полотнище ткани. Мертвые воины, нанятые Наиной статисты. Как только Руслан уходит, солдаты поднимаются и, деловито отряхнув маскарадный камуфляж, покидают поле брани. Дом, в который попадает Ратмир, это кинопавильон. Фин нажимает кнопку на пульте дистанционного управления, райский пейзаж за окном гаснет, а прелестные юные девы переодеваются в прос-одежду и разбегаются по делам. Дворец Черномора – слепящее белизной пространство, не то хоромы восточного царька, не то санаторий для нервнобольных. Странное оцепенение, которое находит здесь на Людмилу, скорее всего, результат инъекции, а в спасительном перстне Фина, очевидно, припрятан антидот. Сама тема манипулирования живыми людьми кажется болезненно актуальной. С помощью современных технологий можно легко облапошить большинство людей, легко представить бывшее, небывшим, трагическое, смешным и наоборот. Но концепция иногда хромает, отдельные эпизоды сползают в капустник и вызывают смех там, где его не может быть. Новая версия Руслана и Людмилы лишена героического пафоса и сказочных чудес. Однако, пройдя через все испытания, Руслан и Людмила остаются верны друг другу. И в этом самом главном. В главном высказывании нет противоречия с сочинением Глинки. Чудом можно считать прекрасные вокальные и актерские работы Владимира Агновенко, Альбины Шагимуратовой, Александрины Пендачанской, Елены Зарембы. Наивысших похвал заслуживает Чарльз Уоркман. Он исполняет партии Фина и Баяна. А на вопрос, есть ли место подвигу в современном мире, ответила Елена Заремба. В конце первого акта партнер толкнул ее сильнее, чем следовало. Актриса упала и сломала руку, однако довела спектакль до конца, и никто в зале не заметил неладного. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». Микрофон Андрей Широградский. Московское время 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы, как всегда, завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. А центральная тема этой части – рассказ о семье, в которой родилось 20 детей.
Организаторы пикетов «Захвати Уолл-стрит» объявили о намерении провести акцию, заимствованную из арсенала борцов за гражданские права. Несколько десятков человек начнут в среду марш на Вашингтон, который займет две недели. Путь демонстрантов проляжет через несколько крупнейших американских городов, где, как они надеются, их ряды расширятся за счет новых участников протеста. Они планируют войти в Вашингтон 23 ноября, когда Конгресс будет обсуждать вопрос о продлении временных налоговых послаблений, введенных в президентство Буша. Налоговое неравноправие является одним из лозунгов протестующих, которые считают, что наиболее состоятельные американцы должны нести большее бремя налогообложения. Республиканское большинство в Конгрессе с этим в корне не согласно, так что протестующие рассчитывают на то, что им удастся войти в прямое противостояние с Конгрессом. Во время двухнедельного похода демонстранты намерены ночевать в палатках или в домах, предоставленных сочувствующими движению. Самый богемный район Лос-Анджелеса, Уэст-Голливуд, стал первым муниципалитетом в стране, запретившим на своей территории продажу изделий из натурального меха, посчитав, что права животных более важны, чем права индустрии высокой моды. В запрете, инициированном защитниками зверей, обеспокоенных тем, что животные погибают жестокой смертью, упоминается мех лисы, норки, кролика, морского котика и шиншиллы. Шерстяные и кожаные изделия, впрочем, исключены из действия запрета. Возможно, самая знаменитая семья страны, семья Даггаров из города Спрингдейл в Арканзасе, объявила о том, что она ждет очередного ребенка, 20-го. Даггары, глубоко верующие люди, вызывают самые разные чувства у американцев, рассказывает Владимир Морозов.
Мишель Даггар, 45 лет. Ее муж Джим Боб на год старше. Они поженились 27 лет назад. Оба консервативные христиане и считают, что детей в семье должно быть столько, сколько Бог даст. Злые языки говорят, что у Даггаров есть и другой бог – телевидение. Их регулярно показывают в часовом реалити-шоу на канале Discovery. Моложавые родители, окруженные толпой детей. 9 девочек, 10 мальчиков, в том числе 2 пары близнецов. Младшей Джоси нет еще и 3 лет. Старшему Джошуа 23. Он женат, и у него уже 2 своих детей. А помнят ли его родители имена всех своих чад? Такой вопрос задали им недавно на телешоу.
Josh, Jana, John David,
Мишель быстро и уверенно перечисляет имена детей, но в конце списка Джим Боб говорит жене, что она одного пропустила. Под общий смех выясняется, что он пошутил. Однако растить такую кучу детей – дело не шуточное. Как супруги умудряются это делать? В доме железная дисциплина. По телевизору смотрит только семейный канал, еще исторический. Пользование интернетом строго ограничено. Старшие ухаживают за младшими и обучают их по специальным учебникам, так что в школу и в детсад ехать не надо. Старшие также помогают матери на кухне и с уборкой. Дети, которым пришло время ходить на свидание, делают это только в присутствии взрослого родственника. В свое время ныне женатый сын сделал предложение не своей девушке, а ее отцу. Люди, которые росли в большой семье, обычно говорят, что в ней есть свои плюсы и минусы. Всегда есть с кем поиграть, но трудно найти место, чтобы побыть одному. Дети рано приучаются к мысли, что у каждого из них есть свои обязанности. С другой стороны, этих обязанностей слишком много. А на что живет такая большая семья? Ее глава Джим Боб занимается продажей недвижимости. У семьи 8 с лишним гектаров земли. Ее сдают в аренду вместе с находящимися на ней строениями. 4 года Джим Боб был членом законодательного собрания штата Арканзас. Его старший сын Джош продает подержанные машины. Тот, что помоложе, Джон, работает шофером. Даггерам платят от 40 до 60 тысяч за телепередачу. Если разделить на 21 члена семьи, то выходит не так уж много. Приходится экономить. С этой целью никто из Даггеров не ходит в парикмахерскую. Они стригут друг друга. Долгов у семьи нет. 20-го ребенка здесь ждут в апреле будущего года.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – начавшиеся в России теледебаты в рамках избирательной кампании перед выборами в Государственную Думу России. О том, как организуются теледебаты, кто в них участвует и кто отказывается участвовать. А мы поговорим в нашей программе сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
В России стартуют предвыборные теледебаты. Сенсации не ожидаются?
Комментарии экспертов.
Научный обозреватель Александр Сергеев. Столкнется ли Земля с астероидом?
В блогах Свободы.
Светлана Бахмина. Юрист, тюрьма и смерть.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Решение Тбилиси открыть России путь в ВТО обсуждаем с экономическим обозревателем портала News.ru.com Максимом Блантом и депутатом парламента Грузии Петром Мамрадзе.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.